Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Реки мира.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного доброго дня, Денис Евгеньевич, правильно вы сказали,
здравствуйте.
Наступил день. Наступил день, 12 часов 10 минут, вот, мы договорились, что у нас день наступает именно в это время. Вот, многие не согласятся, говорят, какой же это день, это уже почти вечер, а вы только, так сказать, просыпаетесь. Нет, мы проснулись с Денисом Евгеньевичем давно. Ну вот, мы прошли через туманное, прохладное, не всегда ласковое утро. 3 часа отстояли, отсидели, отзанимались.
Отсидели все, Алексей Алексеевич.
Да, я про это и говорю, Денис Евгеньевич. Вы, кстати говоря, вот вы когда вот сидите, у вас затекает нижняя часть вашего тела. Вы на перемене чем занимаетесь? Вы
это, отжимаюсь.
А, вы все-таки отжимаетесь, молодец.
Да,
молодец.
Я как начал на когда стартовало.
На карантине, да.
Карантин, да, я так всегда во время эфира отжимаюсь.
Отжимаетесь, молодец, хорошо. Хорошо, то есть сгибаете руки, либо... лежа, правильно?
Нет, именно отжимаюсь, да. Я не знаю, там какое-то есть правильное название. Ну и плюс я просто, бывает, еще круги по квартире наматываю. Там вот есть 5 минут, просто хожу туда-обратно.
Молодец. Хорошо, хорошо, все, видите.
Но мой иногда пример, вспоминаю. Подождите, иногда вспоминаю, как мы раньше делали, когда в студии работали. Я выношу стул в коридор, сажусь и просто смотрю в точку.
Правильно. Правильно, это хорошо, это концентрация. Это вы концентрируетесь, не просто вы смотрите в точку. Это рядом проходящие люди думают, что Денис Евгеньевич сошел с ума и заснул с открытыми глазами. А вы концентрируетесь.
Да, правильно? Это форма концентрации. Да, это... Алексей Веселкин.
Денис Николаев.
Это шоу «Хочу все знать». И у нас на связи Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Мы сегодня отправляемся в путешествие по прекрасной реке, которая называется Лена.
Да, река Лена. Ну что же, давайте начнем наш традиционный конкурс на самое оригинальное название реки на местном языке, на венгском или якутском. Ну что, как думаете? Какой перевод?
Большая река.
Как еще раз?
Большая река, ну как обычно.
Да.
У меня есть, все, у меня все, есть, понятно, у меня есть еще. Да. Нет, слушайте, у меня был вариант, знаете какой? Река.
Да, это тоже. Это второй по частоте. Еще бывает большая вода или просто вода.
Тоже. А, вода, да. У тебя что там истечет из крана? Вода. Ага, это хорошо, вода, это хорошо.
Только это, оказывается, река.
Река, да, Лена. Ну, слушайте, это оказывается, значит, перевод. Лена — это не имя.
Да, это перевод. Ну, как и в случае названия основных рек мира, во всяком случае, тех, по которым мы с вами плыли, у нас с вами только в Южной Америке с Уругваем и Парагваем были оригинальные названия. А все остальное — это что-то большое, что-то текущее, что-то напоминающее воду.
А Онега есть такая река?
Какая река, Алексей
Алексеевич? Онега.
Да, Онега есть такая река.
Потому что я почему вспоминаю? Потому что ведь фамилии знаковых героев русской литературы Ленский, Онегин и Печорин, они все, собственно говоря, имеют отношение вот к рекам. Вот, к рекам, да, получается так.
Алексей Алексеевич, вот прекрасную историю как раз хотел вам рассказать. Мы ведь забыли про еще одного человека, который взял себе псевдоним в честь реки, по которой мы сегодня, между прочим, плывем, Владимир Ильич Ленин.
Ленин, да, Владимир Ильич. Ленин, ты чей?
Ленин. Да. Ленин. На самом деле, да. Там интересная история с этим связана. Дело в том, что, ну, это одна из версий, правда, основная. Да. Почему же Владимир Ильич взял себе псевдоним Ленин? Дело в том, что его соратник, большевик Плеханов, уже взял псевдоним Волгин. И чтобы с ним не совпадать, пришлось взять псевдоним Ленин.
Ленин, ну, звучит-то серьезно. Звучит тут резко, кратко, понятно. Ты чей? Ленин. И задумались мужики.
Да, прямо как наша река.
Тут и сел, река, мужик.
Уникальнейшая. Мужик. Между прочим, единственная река на Земле, которая целиком протекает по территории вечной мерзлоты. Других таких больше нет. Течет на север, впадает в море Лаптевых. И на самом деле очень длинная река, ходит в десятку самых длинных рек мира. Длина вместе с дельтой 4400 километров. Еще вопрос, конечно, по какой из проток в этой дельте считать, но в целом считается вот такая вот длина. И мало того, что бассейн Лены находится целиком в зоне вечной мерзлоты, это самая крупная из российских рек, чей бассейн находится целиком в границах нашей страны. Потому что если мы посмотрим и на Волгу, и на Обь, и на Енисей, то небольшие кусочки находятся за пределами нашего государства, или Казахстан, или другие страны. Вот, а Лена целиком в России расположена. Ну и интересно, кстати, хорошо, что Лена, как река, северная река, замерзает в обратном вскрытию порядке. То есть обычно, когда река освобождается от льда по весне, начинает освобождаться с верховьев, и действительно, в случае Лены так и происходит, ну точно так же реки, как правило, замерзают. От верховьев, от истока к устью. А тут наоборот, поскольку Лена течет на север, впадает в Северный Ледовитый океан, то она начинает замерзать от низовьев к верховьям, как бы снизу вверх, что очень необычно.
Необычно, да. А это океан на нее так действует, да? Северный Ледовитый? Или потому что она на север, просто на севере расположена?
Конечно, Северный Ледовитый океан. Ведь мы понимаем, что еще нет никаких преград для холодных воздушных масс, направляющихся из Арктики, из района Северного полюса. И холод, холодные ветра практически беспрепятственно доходят до устья Лены, и там замерзание происходит быстрее.
Понятно.
Ну, и, конечно, интересно поговорить немножко про историю того, как эта земля присоединилась к нашей стране. Мы с вами очень много всегда говорим про присоединение Сибири, про расширение нашей страны на восток. И вот как раз в рамках этого движения в 1619 году землепроходцы достигли Енисея и уже дальше оттуда осуществляли вылазки и к Лене, и к Байкалу. И слухи о том, что эти места богаты пушным зверем, мы помним, что именно ради пушнины прежде всего землепроходцы двинулись на восток, тут же распространились, и очень быстро в 1632 году сотник казаков Петр Бекетов основывает Якутский, он же Ленский острог, который мы сегодня с вами знаем как город Якутск. Да, ну, про Якутск мы с вами еще поговорим, пока немножко поговорим про исток Лены. Истоком считается небольшое болото, как в случае, на самом деле, всех крупных, да практически любых рек, и крупных, и не очень. Это или именно какое-нибудь болото.
Болото?
Да, именно болото. Или какой-то ключ иногда бывает, или какой-то ручей, вот истоком являются реки. И это болото находится в 15 километрах, даже к 10, на самом деле, в 10 километрах к западу от Байкала. Расположена на высоте практически 1500 метров. И дальше уже на юг, в смысле на север, на юг текут другие реки, на север начинает течь Лена. И вот мы с вами встречаемся с первым памятником древности, так называемыми шишкинскими писаницами.
Как сейчас, вы думаете, вот перейдем, что это?
Сейчас, секундочку. Такое ощущение, что это кто-то картину так называет презрительно. Ну, Шишкин нарисовал утро в Сосновом.
Трехлетний шишкинский мальчик сказал, да, это шишкинские писаницы, три медведя. Вот, я знаете, что хотел у вас спросить? Вот исток, болото или ключ, а она еще где-то вообще, в принципе, реки подпитываются, или вот все это полноводье исходит из этого ключа?
Вообще реки имеют три вида питания. Первый – это подземное питание из подземных вод, это как раз ключи. Плюс мы же понимаем, что речная долина, она гораздо глубже остальных участков земли, остальных участков суши. То есть она прорезает и доходит до ключей, и эти ключи, они впадают, можно сказать, непосредственно в устье реки под землей. То есть если на какую-то секунду убрать всю воду из реки, мы увидим огромное количество ключей, бьющих из-под дна.
Ясно.
Да, они таким образом подпитывают. Второй источник это, конечно, дождевая вода. Идет дождь, и со всей территории водосборного бассейна, там, где этот дождь выпал, он либо по поверхности суши, либо попадая в подземные воды и уже как часть подземных вод, точно так же попадает в реку.
Понятно.
И третий источник воды в реке – это либо снеговое питание по весне, либо в случае горных рек – это ледники. Ну, по сути, это одно и то же. То есть это замороженная вода.
Ясно. Так, здесь ясность уже наступила. Теперь к шишкинским писанидам, как они сказали?
Писаницам.
Писаниды – это династия какая-то.
Писаниды, да-да-да.
И тут на престол древнего государства вошла династия писанидов.
Писанидов, да, писаниды. Это...
Да. Главное не обзывать все это писаниной, потому что на самом деле это уникальнейший комплекс древнейших наскальных рисунков. Он насчитывает более 3000 рисунков, и считается, что они были выполнены от очень-очень древних периодов, несколько тысяч лет назад, до практически 19 века. И находятся они на территории на отрезке в 3,5 километра, и это, конечно, впечатляющее произведение наскальной живописи.
А она находится на поверхности или это пещерные какие-то, так сказать, объекты?
В основном на поверхности, но есть и несколько пещерных объектов там.
Ну, а кто отметился-то?
Да.
Извините, кто это отметился-то? Племена?
Кто это? Да, местные жители. Дело в том, что мы с вами, когда проплывем чуть ниже по течению, будем говорить про древних людей, как они... охотились на различных животных, которые вымерли на пределах этой территории. И вот эти вот древние люди, которые очень давно обитали, несмотря на суровые условия для жизни, очень давно обитали в этих местах, они, конечно, оставляли эти рисунки.
Интересно. Понятно.
Если... Я записываю.
Хорошо, хорошо, пишите, пишите.
Так. Ну, а мы с вами потихонечку плывем вниз по течению. И первая наша остановка... Короткая, город Усть-Кут, находится в устье реки Куты, откуда и название. Очень древний город, как раз вот в те времена, в 1628 году, основан Зимовье, то есть место, где могли перезимовать. Ну, а дальше уже это поселение стало разрастаться, потому что такие поселки становились местом сбора пушнины. И дальше уже росли, но вот интересно то,
что... пушнина — это был очень ценный ресурс, напоминаем.
Очень ценный. Его, кстати, очень интересно экспортировали, вывозили за границу для продажи в бочках.
В бочках?
Да, почему? А как так?
Ну вот удобно, упаковок не было каких-то других еще, а в бочку очень удобно набивалось много шкурок, несколько сотен шкурок, и их вот так вот вывозили.
Да, засаливаешь, чтобы она не портилась, и, пожалуйста, туда все везешь, в Европу. В бочках, да. Ну, это действительно, бочкарей-то много было, поэтому, видимо, просто, ну, тара уже готовая была. Ну, и корабли брали.
Ну, да, и она удобно, герметичная. Кстати... Надо не забывать, что герметичность тары, скорее всего, тоже играла большую роль.
Ну, и переносить их удобно, их же катали, в принципе, бочку-то. Даже если она тяжелая, просто прокатил ее, потом по трапу закатил наверх, и все. Понятно, да, интересно, что шкуры в бочках, ну, как-то стереотипы ломает.
Да, тут, скорее всего, конечно, дело было связано действительно именно с тем, что тары другой не было, и с ее удобством. Угу. И вот здесь, в уже 1630-х годах, на сцену выходит наш старый и добрый знакомый Ерофей Павлович Хабаров, имя которого распределили между разными городами, между Хабаровском и Ерофеем Павловичем. Он уже основывает солеваренный завод в Усть-Куте, организовывает Ямскую гоньбу, то, что сейчас называется Почта России. Это Ямская гоньба.
А как называется-то Ямская гоньба?
Гоньба, да. Причем очень интересная история возникновения. Она возникла еще во времена Золотой Орды на Руси. И гоньба представляла собой систему почтовых дворов или ямов. Тут называется ямы, ям. Да. Даже если вы едете из Москвы в Санкт-Петербург, есть по дороге
Ямы встречались раньше, да.
Да, Ям, город Ям, вот как раз он получил название от этого, и ямщик оттуда же. Понятие ямщик — это как раз смотритель станции. И вот суть в том, что это почтовые дворы на расстоянии 40-50 верст друг от друга. На каждом дворе всегда есть готовые для смены лошади, и вы можете достаточно быстро скакать. Лошади устают, вы просто впрягаете других лошадей, ваших оставляете отдохнуть и дальше движетесь. И вот так вот было устроено почтовое сообщение. Вот. Интересно, еще два факта про Усть-Кут. Во-первых, там отбывал ссылку очень видный революционер Лев Троцкий, именно в Усть-Куте, в 1900 году.
Лев Давидович,
Да, Лев Давидович Троцкий. А во-вторых, через Усть-Кут проходит Байкало-Амурская магистраль, выдающаяся транспортная артерия на востоке нашей страны. И вот мы с вами вспоминали Новосибирск, через который с одной стороны проходит Транссиб, с другой стороны, Обь, что способствовало росту города. Вот та же история с Усть-Кутом. Очень удачное географическое расположение на пересечении Лены и Байкало-Амурской магистрали. Поэтому у города, конечно, очень и очень большой потенциал.
Дмитрий, а первопроходцы, тот же Хабаров, они как добирались? По рекам все-таки? Или потому что трактов-то не было? Или как это происходило? Или все-таки какие-то тропы были?
Да. По-разному. По-разному на лошадях, там, где они не двигались по рекам, ну и в том числе по рекам. То есть, когда мы говорили про Амур, по Амуру наши первопроходцы очень много сплавлялись. И поэтому, кстати, так далеко продвинулись на восток, просто плыли по Амуру. Поэтому, действительно, по рекам тоже было очень удобно и достаточно просто. Ну, а мы с вами плывем вниз по течению. И, конечно, в нижнем течении Лена практически сразу же становится очень широкой и полноводной рекой. Алексей Алексеевич, я знаю, что вы меня спросите про глубину. Глубины тут возрастают уже до 10-12 километров.
Километров? Подождите.
Метров,
секундочку.
Вы Лену у глубже Марианской впадины решили
сделать. Да. Слушайте, мы не готовы морально к этому.
Я кольцо уронил на дно. Достаньте, пожалуйста. 12 километров, батискаф.
Да, только с батискафом. Кольцо, обручальное кольцо, непростое украшение, да.
Да.
Всегда.
Ух.
Запустил в Лену кольцо.
Конечно, 10-12 метров, но долина. Долина очень широкая. Вот у меня уже сразу масштабы сибирские, конечно, в голове крутятся. 20-30 километров составляет ширина речной долины Лены в этом месте. Это очень широкая долина. Ну, и здесь мы с вами прибываем в город Якутск. Очень крупный город, центр Якутии. Основан также, как и Усть-Кут, чуть позже, чем Усть-Кут, в 1632 году. Назывался вначале Ленским острогом. Вот интересно, что в Якутске, мы знаем Белые ночи в Санкт-Петербурге, а в Якутске Белые ночи еще дольше длятся. Потому что Якутск находится даже севернее Санкт-Петербурга, на 62-м градусе северной широты. И очень длинный период, а зимой, в декабре, светлое время суток длится всего 3-4 часа из-за такого северного расположения.
Остальную ночь?
Остальную ночь.
И все время хочется спать.
И холодно еще.
Отличный город, хороший.
Да,
но... Пожалуйста.
Город, даже конечно...
Не знаю, как отреагировать, как это 3 часа. Ребят, простите, что я смеюсь, это нервное. Просто тут, когда зима наступает...
Тяжело представить.
Не знаешь, куда деваться. Причем меня всегда поражает, знаете что? Почему вот при современных технологиях дома, которые строятся, они должны быть яркими, потому что они, ну хотя бы какой-то должен быть свет, потому что человек так привыкает к свету, ему нужны какие-то сигналы того, что, ну, все-таки... какая-то перспектива его ждет. Что все-таки будет весна. И будет день. Правда?
Да.
Спасибо. Все согласились. Хорошо.
Трудно поспорить, Алексей Алексеевич. Вот. В 1643 году Ленский острог, он же Якутский острог, перенесен в более удобное место, в котором находится и на сегодняшний день, долина Туйма-Ада. И дальше, конечно, Якутск постепенно становится и военным центром, и торговым центром всего Ленского края. В середине 19 века Якутия получает статус самостоятельной области. В Российской империи существовали области. И, кстати говоря, границы Якутии с тех пор уже не так сильно и менялись. Они практически уже вот больше 170 лет неизменны. Ну и интересный факт про Якутск заключается в том, что он был пунктом, через который во время Великой Отечественной войны переправлялись самолеты по ленд-лизу. Была даже такая трасса, Алсиб называлась, по которой воздушным путем перегонялись самолеты. Ну и Якутск на сегодня является самым крупным городом России, с которым нет железнодорожного сообщения, при том, что железная дорога подведена. Вот здесь интересная история. От Бама на север не так давно было завершено строительство Амура-Якутской. Тоже, видите, заговорились, железнодорожные магистрали.
А давайте сделаем паузу.
Да-да-да, вам нужно отдохнуть, да.
Отдохнете и расскажете полностью.
Рельсы есть, а паровоз что-то не пускают.
Перемена.
Какая-то странная перемена. Перемена.
Хочу все знать. Реки мира.
Товарищи дети, товарищи взрослые, товарищи семьи, всем доброго дня.
Товарищи семьи.
Забавно. Денис Николаев.
Алексей Веселкин. Товарищ семья.
Ну, а что, Денис Евгеньевич, ну это же, понимаете, мы же настаиваем на том, чтобы все вместе держались, в том смысле, чтобы друг другу помогать, получать вместе какие-то знания, подсказывать, правильно? Вот вы видите, правильно. С вами открыли единицу новую для
товарищ
нашего
шоу. Товарищ семья.
Товарищ семья, да. Угу. Да, а товарищ лектор с нами?
Товарищ лектор, сейчас проверим. У нас на связи Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, да, а мы Дмитрий. С вами пробуем доехать до Якутска альтернативным путем через Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль. И вот здесь интересная история. Железная дорога до города и проложена, и не проложена одновременно. Значит, дело в том, что Лена, река очень широкая. Мы с вами говорили о том, что ширина долины может достигать 30 километров. И, конечно, плюс к этому... Очень мощный ледоход по реке. Считается, что до 3% речной воды иногда замерзает и становится льдом. Я имею в виду во время ледохода 3% годового стока вообще реки, что очень много. И поэтому в некоторые месяцы вообще невозможно ни переплыть, ни каким-то иным способом перебраться через реку, если только нет моста. И в этом-то как раз и заключается сложность. Нет моста через Лену в районе Якутска. Поэтому... Амуро-Якутская железнодорожная магистраль проложена по правому берегу до станции Нижний Бестях, а на другом берегу реки находится сам Якутск. И, соответственно, сообщение с Якутском автомобильное с помощью парома или зимой по зимнику, по льду. Зимник – это дорога, проложенная зимой, либо просто выровненный, на самом деле, снег со льдом, грейдером выравнивается и возникает ровная... достаточно удобная дорога, которую можно практически в любом месте прокладывать. Либо непосредственно по льду реки также прокладываются эти зимники несколько месяцев в году, абсолютно безопасно даже на очень тяжело груженных автомобилях ездить по этим зимникам. И вот так вот осуществляется сообщение с Якутском.
А какой смысл был строить вот эту ветку железной дороги, если она не идет в город?
Ну, на самом деле существуют планы строительства совмещенного автомобильно-железнодорожного моста, но, чтобы вы понимали, это объект, сопоставимый по своему масштабу с Крымским мостом. И как раз вот в тот момент, когда собирались уже приступать к строительству, в состав нашей страны вернулся Крым, и было принято решение все-таки приоритетно построить
мост. Это необходимо было сделать, это знаковая стройка, к которой были прикованы все взгляды, это понятно, да. Но будем ждать, потому что, с другой стороны, размялись, технологии у нас есть, теперь можно спокойно и...
На более сложные замахиваться.
Да-да-да, и в более короткие сроки, кстати говоря, это все дело, потому что все работает, проверены алгоритмы все.
Да, совершенно верно, полностью с вами согласен. Вот тут мы с вами попадаем, двигаясь дальше, в интереснейший национальный парк, Ленские столбы, жемчужины, на самом деле, природы нашей страны. Это потрясающее совершенно место. Значит, дело в том, что это буквально столбы из скальных пород, высота некоторых из них доходит до 220 метров над уровнем реки.
Да вы что, 220 метров?
Это да, как высоко. Небоскреб. Как небоскреб.
Невероятно, потрясающе. Ага.
И образовались они, потому что в целом эти столбы сложены известняками. А известняк, как мы знаем, во-первых, достаточно подвержен выветриванию различному. То есть это не только воздействие ветра, воздействие мороза, других факторов. А с другой стороны, известняк подвержен растворению в воде. И это называется карстовыми процессами, когда известняки растворяются. Ну, на большей части страны это известно как карстовые воронки, вот такие вот процессы растворения известняка, когда известняк под землей растворяется, и внезапно возникает какой-то провал. Они круглой формы, как правило.
Так это, эти-то вверх?
Да, а здесь просто из-за осадков, прежде всего, происходило растворение части известняков, которые были слабее по своей структуре, а некоторые, которые крепче, оставались. И вот в результате сформировались столбы. То есть была скала, вокруг нее постепенно растворялась, а центральная часть, ядро более мощное, оставалась нетронутым. И вот так вот постепенно сформировались вот эти вот столбы, тянущиеся вверх.
Подождите, получается, как такая картина, да-да, фантастическая картина, как в каньонах?
Да, практически так, только наши северные каньоны.
Вообще удивительно, ребят, вот у нас такие есть объекты в нашей стране, вообще есть все, в принципе, понимаете, начиная от Камчатки, вот, и теплых морей, да, ну, хотелось бы их побольше, там, предположим, да, но вот эти грандиозные строения, это же невероятно, это же феноменальный вид, 220 метров свои каньоны, ну, потрясающе. А туристы вообще туда попадают, извините, у меня что-то какое-то, сейчас напало на меня какое-то возбуждение удивительное.
Да, конечно, с 2018 года эти столбы имеют статус национального парка, и, конечно, это сразу же, да и статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО привлекает большое количество туристов, и турпоток туда сейчас очень активно увеличивается.
Понятно.
Но это еще не все. Значит, есть так, еще более интересный объект.
Так, что там еще?
Объект – это северные песчаные пустыни. Они же называются тулуканы. По-якутски. По-якутски это значит открытое место, занесенное песком. Так вот, это северные тулуканы, песчаные дюны. Раз, да?
Тулуканы?
Тулуканы, да. Это северные песчаные дюны, только находятся они не в пустынях, а находятся в Якутии. И они движутся от реки, они находятся в бассейне Лены, движутся, как правило, от реки, причем если барханы, когда они движутся, рога барханов, то есть края, направлены в сторону дуновения ветра, ну, можно так представить себе рога быка, который вперед направлен, то рога тулуканов, наоборот, отведены назад. И дальше очень интересно происходит. Они постепенно смещаются, так же, как барханы, по направлению от берега, подступая к границам леса, поглощая даже под собой вот, песчаные массы деревья. А поскольку они продолжают двигаться, то лет примерно через 100 или чуть побольше, когда бархан подвинулся под воздействием ветра, ну, в смысле, тулукан подвинулся, то сухие стволы деревьев, уже умершие под массой песка, показываются на другой стороне тулукана.
Да, я нашел фотографии. Выглядит зловеще.
Зловеще, да?
Очень.
Слушайте, а почему они двигаются? С какого перепуга-то?
Извините, ну, конечно. Как и дюны песчаные, как и барханы, они движутся под воздействием ветра. Это так называемые эоловые формы рельефа по имени бога ветра как раз. И они и образовались из-за того, что ветер дует, иначе бы не возникло движущихся песчаных холмов, и поэтому и движутся. Но тут вот есть две теории, почему они возникли. Считается, что либо на этом месте когда-то была древняя пустыня, когда климат был гораздо теплее, считается, что, возможно, 20 тысяч лет назад. Либо другая версия, что в результате пожаров, устроенных вольно или невольно древними людьми, обнажились какие-то скрытые залежи песка, и в результате они оголились, и возникли тулуканы, которые уже дальше стали развиваться под влиянием ветра.
Понятно. Принимаем информацию.
Вот. Но интересно еще, кто обитал раньше в этих местах. И тут нас с вами поджидает шерстистый мамонт.
О! Подождите, конечно. Они же все шерстистые, секундочку.
Я сказал, а потом вспомнил, как он выглядит. Отдельно шерстистый.
Они же все шерстистые, лысых-то не бывает мамонтов.
Ну, это слоны, и то.
И то они не мамонты. Да.
Да. Ну, на самом деле, конечно, они все были шерстистые, но называется этот вид именно шерстистый мамонт. Появился, как считается, от 300 до 200 тысяч лет назад в Сибири. Я тут уже распространился в Европу, в Северную Америку. Вымер мамонт около 4 тысяч лет назад.
Недавно, практически, получается.
Гиганты были они. Считается, что они достигали высоты от 2,8 до 3,5 метров. Вес до 8 тонн. То есть это намного больше, на самом деле, современных азиатских слонов. И питались они травами. Дело в том, что раньше вот в этих местах был удивительный феномен, так называемая тундра-степь. Вот сегодня тундра, это, конечно, в основном травянистая природная зона, то есть растет трава, деревья низкие, небольшого роста, карликовые. Но считается, что раньше вот эта вот тундра-степь, она обладала куда более мощной травяной растительностью. Соответственно, была кормовая база для таких больших животных, как мамонт. Ну, а вымерли они, как известно, основные версии основных факторов два. Это потепление, повышение влажности климата, это первый фактор. И второй, как считается, возросшая охота первобытных людей, которые успели по времени пересечься с мамонтами. 4000 лет назад последние мамонты вымерли. Вот охота первобытных людей окончательно добила остававшихся в живых мамонтов.
Ну, ничего себе. То есть их, ну как сказать, перебили?
Перебили.
Ну, ну помните, повлияли на популяцию, это точно.
Да, помните, мы с вами мамонт были
мамонт отличное
в Австралии? Да, помните, мы были в Австралии, когда в одном из наших путешествий, там был сумчатый волк, которого точно так же вот люди уничтожили, к сожалению. Да, с мамонтами та же история. Но если про мамонта достаточно известно, конечно, что мамонты жили в нашей стране, то как вам шерстистый, он же волосатый, носорог?
Да вы что, да что ж такое-то? Сейчас до бегемота тогда идем. Волосатый носорог.
Ну, волосатых бегемотов и волосатых шимпанзе, конечно, в Якутии не водилось никогда.
Да.
Вот. А шерстистый носорог...
Носорог-то как там оказался вообще? А, товарищи, извините, вы заметьте, что у нас все шерстистое. Потому что слонов у нас нету, но есть слоны вот в шкуре, так называемые мамонты, и у них уши же маленькие, им же не надо охлаждать себя этими ушами самыми. У нас в Сибири холодно, сибиряк в шапке идет, а мамонт в своей шкуре. Вот. Ну, тут же, видите, заблудший, так сказать, носорог тоже шерстистый, в принципе. Все в шерсти у нас.
Или все в волосах, как носорог.
Волосы, да, все.
Да, медведь наш волосатый, он же шерстистый носорог, считается, что окончательно исчез около 8 тысяч лет назад. Ну, точно так же, как и мамонт питался травами очень активно. Те же самые причины, изменение климата, возможно, также охота древних людей. Вообще, конечно, много кто жил в тундростепи, ее даже называют иногда мамонтова степь, вот эту вот природную зону существовавшую. И степные зубры, кстати говоря, жили так далеко на севере, и лошади. Но даже.
Тоже... А, зубры нет, зубры еще дольше.
Ну, зубры и по сей день, к счастью, живы, удалось восстановить популяцию зубров. Но Якутия известна еще одним очень примечательным фактом, это алмазы.
Алмазы, да, это мы вот знаем, гордимся.
Да, знаем, гордимся. Алмазы залегают в кимберлитовых трубках. Как сейчас помню из школьного курса географии про эти кимберлитовые трубки. Значит, образовываются они... По сути, кимберлитовая трубка – это прорыв магмы сквозь земную кору. Вот она прорывается в какой-то разлом и заполняется, заполняет его, остывает, и образуется кимберлит. Порода, называемая кимберлитом. Так вот, в этом кимберлите очень часто встречаются алмазы. Причем считается, что кимберлит – это такой транспорт, а алмазы в уже нерасплавленном состоянии вот вместе с ним переместились на поверхность.
А они глубокие, трубки-то эти?
Да, они бывают достаточно глубокими. Скажем, кимберлитовая трубка «Мир», самая известная в поселке Мирный, карьер имеет глубину 530 метров, и есть еще подземные рудники.
Угу. А по ним спускаются как-то? Или как человек-то там делает?
На парашютах! Инженер...
Не-не-не, серьезно, инженер Гарин, помните? Он же как раз сверлил вот такие вещи, золото искал и алмазы, бриллианты.
Ну, разрабатывается открытым способом в карьере. Просто раскапывается постепенно круг за кругом, сужаясь к низу карьера.
Понятно.
Хочу все знать. Реки мира.
Да, реки мира, но мы сейчас говорили про алмазы. Это важно для нас, Денис Евгеньевич. Алмазы.
Да-да-да, алмазы, это важно.
Дмитрий, скажите, а вот почему вот у нас, например, в Сибири там холодно, и вот там алмазы, а в Южной Африке там жарко, и там алмазы?
А все потому, что кимберлитовые трубки. Вообще название кимберлит и кимберлитовая трубка дано по имени города Кимберли в Южной Африке, где как раз в 1871 году был найден огромный алмаз весом 85 карат, что тут же вызвало алмазную лихорадку.
Так.
И именно поскольку там были обнаружены геологами впервые эти образования, то они и получили такое название. Ну, вот так геологически сложилось, что определенные движения, изменения земной коры, разломы в каких-то местах приводят к геологическим процессам, каких-то не приводят. Вот в нашем случае, в случае кимберлитовых трубок, в некоторых местах произошел прорыв магмы на поверхности, образовался кимберлит, и кимберлит, вот как вода с камнями, в виде камней принес алмазы, а вода, которая на самом деле магма, она просто застыла. Да. Вот так вот они и возникли, очень эти
хорошо.
Трубки.
Очень хорошо, молодцы. Молодцы, трубки, молодцы.
Звучит.
Магма, кимберлит, кимберлит, кимберлит. Так, это хорошо, хорошо.
Да, ну вот вы действительно упомянули Южную Африку, и наша страна наряду с Южной Африкой, с Южноафриканской Республикой, как раз ключевой производитель алмазов в мире.
Молодцы.
Вот можно посмотреть даже из космоса на кимберлитовую трубку «Мир» в районе города Мирный в Якутии и увидеть, насколько она большая. Из космоса ее очень хорошо видно.
Кимберлитовая трубка «Мира»?
Ну, «Мир» она называется. Не-не-не, это не... Вы сразу
перенеслись в фильм
с Гойко Митичем,
да,
Алексей Алексеевич?
Да-да-да, я сразу Гойко Митича, который, так сказать, кимберлитовую трубку раскуривает. Есть деревянная трубка, есть, так сказать, из каких-то еще пород, а он кимберлитовую раскурил.
Это очень смешно.
Положил алмаз туда.
Трубочка недешевая, выходит.
Да-да-да, поджег алмаз и курит его. Алмаз ведь курить можно, Денис Евгеньевич, несколько поколений. В принципе, правильно?
И не Наверное, не знаю, не эксперт.
Да, не выкуришь алмаз никак. Так, хорошо.
Зато если найти способ поджечь, алмаз ведь состоит из углерода, то, точно так же, как нефть и газ. Вот если найти способ поджечь, то вполне можно попробовать.
Да, да. Ну и несколько миллионов лет будешь курить трубку кимберлитовую с алмазом.
И стоить будет примерно столько же.
Да-да-да, как город Якутск. Так, хорошо, давайте дальше.
Да. Так вот, мы с вами потихонечку будем двигаться совсем вниз, в нижнее течение Лены. Долина Лены еще больше расширяется. И мы с вами уже приближаемся к дельте. По дороге в Лену впадают две гигантских реки Алдан и Вилюй. И уже, конечно, огромный водный поток несется в Северный Ледовитый океан. Дельта Лены совершенно гигантская. Если мы посмотрим из космоса, даже видно, как она выдается относительно северного побережья Евразии. Очень далеко выдвигается и продолжает расти. Продолжает расти каждый год постепенно. И в этой связи вот мы уже поговорили про то, каково это, когда река замерзает, когда начинается осенний ледоход, и когда она вскрывается ото льда. Вот у нас в Центральной России, на севере, реки вскрываются ближе к началу мая, поюжнее это где-то в марте, а в случае Лены это начало июня. В конце мая, начале июня река начинает освобождаться ото льда, и в июне максимальный расход воды, очень много наводнений. Очень часто мы в июне можем слышать про это, даже бомбят лед, чтобы он поскорее разрушался, поскорее вода могла бы проходить, чтобы не возникало ледовых заторов. Кстати говоря, до недавнего времени на Лене действовала последняя в России транспортная линия на колесных пароходах. Представляете?
Ух
в 19
ты.
Веке. О,
вот это класс. Вот это класс. Жалко, что от них отказались, потому что уж очень они забавные, эти пароходы. Вот в Америке по Миссисипи ходят.
Колесные пароходы. Да, в качестве ничего. Туристического пойдут, аттракциона. Да. Это было бы здорово. Пойдут,
да-да-да. Надо у нас, Даша, пустить. Это красиво. Угу.
Ну и, конечно, Лена – это главная транспортная артерия, потому что мы с вами поговорили про железные дороги. Действительно, не все время они функционируют. Вот река – это вторая транспортная артерия, по которой осуществляется и сообщение Якутии, и северный завоз, так называемый, когда надолго, фактически на полгода, делается запас различных продуктов, топлива всего необходимого, и дальше люди могут спокойно уже жить, не опасаясь нехватки каких-либо товаров. Ну и напоследок, поскольку мы с вами совсем на севере уже, в Северном Ледовитом океане, хочется поговорить про белого медведя.
Куда же без этого царя?
Да. Конечно, потрясающее совершенно создание. Хищный млекопитающий, второй по величине сухопутный хищник планеты после гребнистого крокодила. И считается, что у белого медведя был общий предок с бурым медведем. Порядка полумиллиона лет назад они разделились. Ну вот белые медведи отправились на север. Могут весить до 1 тонны и длиной достигать в длину до 3 метров. Причем самые мелкие белые медведи водятся в районе Шпицбергена, это в районе Норвегии, на западе Арктики. А самые крупные как раз недалеко от нас, в Беринговом море. И вот интересно, что, конечно, медведи, во-первых, их шерсть не пропускает воду к телу. За счет этого они могут очень долго плавать, в том числе под водой, им не становится холодно.
Это уникально.
Да, во-вторых, у них, конечно, потрясающий слух, то есть они могут, находясь на льду, слышать плавающих подо льдом различных животных, и они даже для охоты иногда опрокидывают льдины, и добыча оказывается в воде, там они ее поглощают. И вот последний, конечно, выдающийся факт. Рекордный заплыв белого медведя, зафиксированный, составлял практически 700 километров и 9 дней плыла медведица.
Вот молодец.
Вот это да.
Я горжусь этой белой медведицей. Вот это да. Вот это чемпионы. А вы говорите, Олимпийские игры. Вот они,
в воде. Спасибо холодной. Большое. У нас на связи был здорово. Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук. На сегодня все. В субботу и воскресенье.
Не забудьте включить «Маяк» детям, товарищи.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.